მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Роковой арест. Пятьдесят лет назад, 8 сентября 1965 года, в центре Москвы был арестован писатель и литературовед Андрей Синявский. Сколько веревочкой не велась, 10 лет прошло с пересылки им на Запад статьи «Что такое социалистический реализм», а конец наступил, его взяли. И по существу новейшая история литературы началась. Раскрытие имен, нарастающая волна сам и там издата, побеги и невозвращенчество, отталкивание от реализма, всепроникающая ирония – но важнее всего – общественная реакция. Началось правозащитное движение. Вот почему дату 8 сентября невозможно не отметить. Начать программу я хочу с архивного фрагмента 1985 года. Андрей Синявский сам расскажет об этом дне – 8 сентября.
8 сентября 1965 года в Москве у Никитских ворот был арестован советский литературовед и литературный критик, член Союза писателей, научный сотрудник Института мировой литературы Андрей Синявский. А через несколько дней был арестован его друг, поэт-переводчик Юлий Даниэль. За что? Родные арестованных какое-то время отмалчивались, ближайшие друзья темнили, и по городу даже поползли невнятные слухи. За анекдоты? За связи с иностранцами, за подпольное производство кофточек, за спекуляцию неизвестно чем и куда, просто ни за что, опять стали ни за что сажать, я вспоминаю атмосферу тех дней, когда не было еще никакого диссидентского движения, сопровождавшегося широкой волной обысков и арестов среди интеллигенции. А вместе с тем страшная сталинская эпоха, когда в массовом масштабе хватали ни в чем не повинных людей, вроде бы уже прошла, но еще слишком хорошо помнилось. Так что вопрос, за что арестовали Синявского и Даниэля, висел тогда в воздухе и вызывал недоумение в обеспокоенной интеллигентской среде. Приблизительно через 2 недели всем стало известно. За книги, за литературу, за изящную, вольную, неподцензурную словесность. Оказалось, что уже много лет за границей издавались повести и рассказы 2 таинственных авторов – Абрама Терца и Николая Аржака. И вот после долгих поисков КГБ их наконец-то обнаружило, схватило, арестовало. Это были Андрей Синявский, то есть Абрам Терц, и Юлий Даниэль, то есть Николай Аржак. Вот обо всех этих происшествиях и рассказывается в новом романе Абрама Терца «Спокойной ночи». Рассказывается о том, как и почему Андрей Синявский, в детстве и в ранней юности человек вполне лояльный к советской власти, вступил в определенные противоречия с государственным режимом, с обществом, с эпохой и сделался подпольным писателем, и куда это его завело. А завело это Синявского, как известно, в тюрьму и в лагерь, а потом и в эмиграцию, где в течение 7 лет и писалась эта книга, которая подводит итоги его жизненному пути. Этот сюжет богат событиями очень острого характера, подчас авантюрного и даже детективного. Роман «Спокойной ночи» – произведение многоплановое и широкое в пространственно-временном охвате. И хотя это абсолютно автобиографический роман, и нет в нем ни одного вымышленного персонажа, ни одной выдуманной сцены, сюжет развивается не в линейной последовательности, а скачками и зигзагами, которые совмещают несколько срезов бытия во времени и в пространстве, подчас удаленных друг от друга, но связанных единством судьбы или эпохи. Сам пережив достаточно неспокойную ночь жизни, он желает своим читателям спокойной ночи, если они, конечно, смогут спокойно спать после ночных кошмаров, которые он им показывает. Итак, у микрофона Андрей Синявский.
Это было у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толокся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас. «Андрей Донатович?» Словно кто-то сомневался, я это или не я, в радостном нетерпении встреч. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию вокруг себя, по спирали, на пятки, потерял равновесие и мягким точным движением был припровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек без рукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно, как стрела.
Это была запись 85-го года. Отмечая дату ареста Синявского, я выбрал сегодня радиопрограмму, вышедшую в эфир в 2008 году, вскоре после вторых синявских чтений в Москве. Некоторые участники этой программы уже в лучшем мире. Итак, архивная запись. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Андрей Синявский. Только что в Москве прошли вторые чтения, посвященные творчеству и биографии писателя и его героя Абрама Терца. Удивительное дело, уже 11 лет прошло со смерти Синявского, а его книги и взгляды по-прежнему вызывают споры. В сегодняшней программе мы постараемся показать Андрея Донатовича с разных сторон и послушаем, как о нем спорят. Вот первый спорщик. Поэт Игорь Померанцев. Его тезис таков. Синявский никак не войдет в русский литературный канон.
Я думаю, что дела у Андрея Синявского, в отличие от Абрама Терца, хороши. Он входит в канон литературоведения, он автор замечательный для своего времени, да и просто замечательной статьи о социалистическом реализме. Кроме того, он знаменитая и очень удобная полемическая фигура для патриотов. Я имею в виду патриотов с учащенным пульсом, патриотов с повышенной температурой. Причем я говорю не только о русских патриотах, но и об израильских патриотах, выходцев из Советского Союза. Вот он такая красная тряпка для них. Хотя, в общем-то, он сам себя считал скорее славянофилом, и я бы сказал, что он патриот-трезвенник. Ну, есть модное выражение евроскептики, можно было бы сказать там русскоскептик, но я думаю, что трезвенник, патриот-трезвенник. Но у Абрама Терца дела, по-моему, не очень пока что хороши. Почему? Я думаю, дело даже не в фамилии, например, там Гроссман, не арийское имя, или Илья Ильф не арийское имя, а тем не менее они входят в каноны советской и русской литературы. Дело, думаю, в общем. Я хочу вспомнить другую фигуру, своего однофамильца. В 1953 году, в декабре, он опубликовал в «Новом мире» статью об искренности в литературе. И поскольку говорить о искренности в советском контексте – это всегда политика, эта статья тоже по-своему замечательная для своего времени. Вызвала и критику, и отповеди, и осуждения, и так далее. Но, глядя на саму проблему искренности в литературе, понимаешь, что определяющий в этой статье была, конечно, политика, поскольку в Советском Союзе шнурок завяжешь – это уже политика. А, честно говоря, искренность. Самые искренние писатели – это графоманы. Самые искренние и эмоциональные. Поэтому статья моего однофамильца в контексте своего времени, она замечательна как мета, как знак. И есть еще одна сакральная корова в нашей Индии. Это материя и это слово «правда». Правда, вот эта священная корова, как шагаловский образ, она витает над русской литературой, она витает над советской литературой. Знаете, я почти без малого 30 лет живу в Западной Европе, и волей-неволей приходится общаться с писателями из свободных стран. Никогда ни от одного писателя из свободной страны я не слышал слова «правда». Я говорю об этом без иронии, без скепсиса. Дело просто в том, что правда, как эстетическая категория, она интересна и важна писателям, которые живут и работают в авторитарных и тоталитарных странах. Свободному писателю правда не нужна. Это вообще не предмет, это не материя. Материя писателя свободного – это слово или слова, то есть язык. Это дыхание, это синтаксис, ну и, конечно, преломление реальности. Так вот, Абрам Терц, даже когда он жил в Советском Союзе и писал в Советском Союзе, ему было совершенно наплевать на искренность, на правду. Он был свободным художником, он был свободным писателем. И до тех пор, пока искренность и правда не уйдут из русского литературного контекста, у Абрама Терца не будет карьеры.
Когда вы впервые прочли Синявского, он вам пришелся по шерсти или против шерсти? Я имею в виду, вы уже были от природы, от воспитания, от опыта литературного подготовлены к такому явлению, как Абрам Терц, или он перешерстил, так сказать, вас и причесал вас по-новому?
Синявский, он же Абрам Терц, был человеком другого поколения. Я уже вырос на перегное хорошем. Много было чего переведено, много было чего издано после 56-го года. Поэтому, конечно, для меня было совершенно... Да и жил я в провинции, потому был модернистом. А как раз Синявскому пришлось туго. Он жил на сухом пайке. Ему во многом помогала замечательная интуиция. Он просто физически не читал очень многих американских, немецких, французских текстов. Но инстинктивно от рождения он был предателем своего поколения. Это тот редкий случай, когда я одобрительно говорю «предатель». Для него все-таки красота, образ, преломление реальности, дыхание, слова были куда важнее, чем искренность или правда.
Сознайтесь, вам хотелось когда-нибудь у Терца или у Синявского что-нибудь стибрить для себя?
Мне очень понравились «Прогулки с Пушкиным», которые я прочел. Я думаю, это была первая книга Андрея Синявского, «Абрама Терца», если угодно, которую я прочел. И, конечно, я был в восторге. Я помню вот это вот ощущение легкости, жеста, игры. Это вот именно того, чего так не хватало советской и русской литературе. Так что эти прогулки для меня были очень важными и во всех отношениях приятными.
Я попросил вдову Андрея Синявского, Марию Васильевну Розанову, откликнуться на эти размышления Игоря Померанцева.
Игорь Померанцев абсолютно прав. Вот. Это абсолютно насчет того, что правда даже не на втором, а на каком-то 45-м месте. Это все чистая правда. Потому что, понимаете, правдой становится иногда то, что в первую минуту кажется абсолютным вымыслом. И то, что много лет преподносится как правда, вдруг взрывается, и оказывается, что мы много лет жрали абсолютно несъедобный кусок и думали, что это правда.
Это читательское неприятие в какой-то мере угнетало Синявского?
Его угнетало неумение людей читать. Вот что его угнетало. Он никогда не мог понять, почему слово, которое надо понимать все-таки как метафору, читается совершенно буквально. Вот это его страшно угнетало, раздражало и приводило иногда в полную ярость.
Считал ли он, что просто есть читатели, которым на роду написано «не понимать», и что надо их в таком непонимании и оставить?
Но он не думал, что их так много. Он не думал, что он писатель настолько для немногих. Он не думал, что на свете так много идиотов, скажем так, просто. Понимаете, когда однажды не кто-нибудь, а Георгий Владимов, казалось бы, писатель, прекрасный писатель, который целое сочинение, метафору написал про собачку, видите ли, спросил совершенно серьезно у Синявского, без чего-нибудь такого нехорошего. Скажите, Андрей Донатович, а с чего вы взяли, что у Пушкина были какие ножки? Тонкие, тонкие, и еще к тому же, он же был гимнастический человек. Вот. И к тому же эротически. Откуда вы это взяли? Синявский потом очень долго разводил ручками и говорил, ну, он же писатель. Ну, он же писатель. Ну, вообще, кто читатель? Должен сказать, что я на этом всемирном идиотизме, скажем, цинично, неплохо заработала. Иногда Синявский говорил, что я его единственный читатель. И это было очень приятно.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. К разговору об Андрее Синявском пора подключить его самого. В 95-м году наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий беседовал с писателем. Вот фрагмент разговора. Речь о различии Синявского и Терца.
Я разделяю эти понятия писатель и человек. Человек, вот я, Андрей Синявский. Человек тихий, смирный, никого не трогает, там, ну, профессор. Ну, в общем, ординарная личность. А Терц – это, я бы сказал, моя литературная маска. Не только псевдоним, а литературная маска, которая, конечно, совпадает где-то с моим внутренним «я». Но вместе с тем это более, что ли, утрированное лицо, связанное в значительной мере с особенностями стиля. Вообще человек и стиль для меня не вполне совпадают. Поэтому, скажем, Абрама Терца я даже визуально представляю себе по-другому. У меня, например, борода. У Абрама Терца никакой бороды нет. Он моложе меня. Это выше меня ростом. Это такой худощавый человек, ходит руки в брюки, может быть, у него есть усики, кепка надвинутая на брови, в кармане нож, и это связано с тем, что Абрам Терц, ведь я же взял это имя из блатной песни, Абрашка Терц, карманщик, всем известный. Ну, это отвечает каким-то особенностям, потребностям моего стиля, языка. Человек гораздо более смелый, чем я, Синявский. И авантюрный, и так далее, и так далее. То есть это, ну, для меня это персонаж, лишь отчасти совпадающий с моей личностью.
У вас бывают с ним проблемы? Как вы вообще вместе живете? Он вам мешает иногда? Как вы ссоритесь? Приходится ли вам между собой делить Марью Васильевну?
Дело в том, что я люблю больше Абрама Терца, чем Андрея Синявского. Ну, это естественно для каждого писателя, наверное, писатель любит в себе больше писателя, чем свою человеческую личность. Поэтому главная моя внутренняя ставка – это, конечно, Абрам Терц. Это для меня самое главное. А Андрей Синявский, ну, преподаватель, там, критик – это уже все вторично. Ну, а с Марьей Васильевной, поскольку она сама женщина, склонная к авантюрам, к таким резким жестом, то ей, конечно, больше нравится Абрам Терц, чем Андрей Синявский.
То есть она с ним вам изменяет?
Да, она даже говорит, какой ты Абрам Терц, это я Абрам Терц.
Это я давно подозревал. Скажите, как происходит это на деле? Вот, допустим, к вам приезжает журналист из американского журнала, или вы выступаете на каком-нибудь конгрессе, и к вам обращаются как к Абраму Терцу. Куда в этот момент уходит Андрей Синявский, и как появляется в этот момент из вас Абрам Терц?
Видите ли, Абрам Терц вот так просто он появиться не может. Он появляется на бумаге. А я же не хожу на руках, не прыгаю через стулья. А Абрам Терц, он может ходить на руках и прыгать через стулья. А я человек такой уже старенький, мне не до таких прыжков.
То есть, насколько я понимаю, ваши документы оформлены все-таки не на Абрама Терца во Франции, а на Андрея Синявского?
Конечно, я пенсионер. Ну, как?
Хорошо, давайте вернемся к Андрею Синявскому. Андрей Синявский сегодня и Андрей Синявский вот 40 лет назад, арест, процесс. Какая разница между двумя Андреями Синявскими, учитывая, конечно, и лагерный опыт, почти что более 20 лет жизни на Западе.
Почему появился Абрам Терц? Я с самого начала как-то понял, что в России, в советской России, я печататься не смогу, и поэтому писал уже сразу, как писатель, я имею в виду, писал как Абрам Терц с расчетом на то, чтобы пересылать рукописи на Запад и печататься на Западе. В России я ведь даже не пытался разносить свои там рукописи по каким-то журналам. Просто я был достаточно в курсе дел литературной жизни и понимал, что это не для меня. И поэтому с самого начала Абрам Терц – это вот прыжок на Запад.
То есть Абрам Терц в каком-то смысле – это свободный Синявский, освободившийся. И он свободный, и он же вас и освободил, в свою очередь.
Да, хотя он меня и посадил в тюрьму.
Я думаю, вы ему сказали пару слов, когда вышли.
Нет, я ему благодарен, он меня много раз выручал.
Андрей Синявский в программе «Мифы и репутации». Звучал голос писателя, записанный в 95-м году. В архиве «Радио Свобода» сохранилось немало пленок с выступлениями Синявского у нашего микрофона. Окунемся в прошлое.
12 октября 1975 года. Академику Сахарову присуждена Нобелевская премия мира. Отклик Андрея Синявского.
Когда я узнал о том, что академику Сахарову дали Нобелевскую премию, первые мысли, первые чувства, которые я испытал, я счастлив. Сахаров – фигура принципиальная для России, а может быть и не только для России, для всего мира. Сахаров кидается на помощь каждому, кто терпит бедствие по причинам инакомыслия. Будь то, скажем, муж, которого разлучили с семьей, будь то еврей, мусульманин, баптист, пятидесятник, крымский татарин, который хочет жить у себя на родине, в Крыму. Для каждого Сахаров находит время и силы, не считаясь, совсем не считаясь какими-то партийными, сословными и даже образовательными барьерами. Два слова, самое главное, самое важное здесь, это широта и терпимость. Широта и терпимость Сахарова. Та широта и та терпимость, которой так не хватает России уже много-много десятилетий. А, наверное, самое главное нам сейчас во всем мире как-то научиться поднимать друг друга и терпеть друг друга на земле.
А вот эссе о Сергее Есенине. Совершенно иной настрой, страстность, артистизм. 3 января 1976 года. У микрофона Синявский.
У Есенина много стихов на тему хулиганства и пьянства, притом стихов первоклассных. И, естественно, возникает вопрос, в чем сила именно этих есенинских произведений, составивших ему в свое время весьма двусмысленную репутацию кабацкого поэта России. Темы вина, запоя и распутства потому и принадлежат иногда к высочайшим образцам есенинской лирики, что, помимо прочего, в этих стихах найдено удивительное единство формы и содержания. И стихию хмельного и любовного угара Есенин перевел в композицию язык своих сочинений, сделал ее полным внутренним обоснованием своей поэзии. Ведь дело не в том, что Есенин хорошо писал про то, как он пьет и прожигает жизнь в разврате, и как он от всего этого погибает. Это и до Есенина в России сделали достаточно часто и достаточно хорошо. Есенин ввел эту тему как психологическую и даже как эстетическую основу всего строя своих стихов, всех соединений ангелов и демонов, всей рвущейся со дна души откровенности, признаний, угроз и всхлипываний, и внезапных перепрыгиваний из одного регистра в другой. Собственно, уже есенинский хулиган, в кавычках хулиган, заключал в себе мотивировку немотивированного поведения и сознания, когда поэт переходит от нежных излияний к руганью и обратно только потому, что ему так нравится, и он неуправляем в своих реакциях. Вино и гибельная страсть сообщали стихам Есенина еще меньшую управляемость и делали их уже совершенно свободным, как бы непосредственно внутренним голосом души. Создается впечатление, иллюзия, что поэт уже нисколько не владеет собою, и стихии в нем заключенные, и стихи сами собой рвутся из горла. Есенин начинает изъясняться голосом как бы собственной природы, переходя на сбивчивые выкрики, на лирические стенания и излияния, мешая грубости и нежность в одном неудержимом потоке. Стихи обращаются в какой-то вопль души, оставаясь в то же время стихами прекрасной выделки. «Пой же, пой, на проклятой гитаре, пальцы пляшут твои в полукруг, захлебнуться бы в этом угаре, мой последний единственный друг. Так чего ж мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть такому? Наша жизнь — простыня и кровать. Наша жизнь — поцелуй да в омут». Слова произносятся как бы окончательно выбитым из колеи человеком, потерявшим всякое понимание окружающего мира и живущим на голой эмоции. В одном стихотворении из «Москвы Кабацкой» Есенин рассказывает, как он проводит ночи напролет в знакомом кабаке. «Шум и гам в этом логове жутком, но всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не впопад, Я такой же, как вы, пропащ. Мне теперь не уйти назад. Вот такая речь не в попад, сбивчивая, беспорядочная, бессмысленная даже, но хватающая за душу. Своей рыдающей искренностью и ничем не ограниченной эмоциональностью и стала излюбленной формой лирических излияний Есенина. Пьяное состояние, которое здесь до некоторой степени имитируется, позволяет чувствам и речи поэта перескакивать из крайности в крайность, из ругани в слезы, из проклятий в нежную мольбу о прощении. «Сыпь, гармоника! Скука, скука! Гармонист пальцы льет волной! Пей со мной, паршивая сука, пей со мной! Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь! Что ты смотришь так синими брызгами или в морду хошь?» А заканчивается стихотворение опять-таки ничем не мотивированным переходом, который обращает почти нецензурную брань в возвышенную лирику. «К вашей своре собачьей пора простыть, дорогая! Я плачу! Прости, прости!» Внезапные взлеты и падения, падения и взлеты породили и знаменитую есенинскую раскачку, которая слышится в самой интонации его стихов и даже как бы в модуляции его голоса. Это речь напевная и в то же время как бы расшатанная, ведь нам не впервые расшатываться и пропадать. Речь, в которой лирические завывания с высоких нот сползают на низкие и обратно. И сам Есенин читал эти стихи в особой манере, передающей нетвердость сознания колебаниями голоса.
Андрей Синявский, 3 января 76 года. Синявский об Италии, 5 мая 76 года.
Едва я слышу само слово «Италия», как я невольно начинаю улыбаться. Настолько для человека, хотя бы раз побывавшего в Италии, она представляется какой-то блаженной землей, откуда все и повелось в Европе, начиная с Вергилия, с этрусской волчицы, вскормившей Ромула и Рема, и кончая московским Кремлем. Первое впечатление, самое современное и самое поверхностное. Как они громко говорят, как они кричат, эти итальянцы. Француз, жовиальный, болтливый француз, перед ними просто флегматик. Да, недаром в Италии изобрели европейскую оперу. Но только ли оперу? Изобрели Европу в ее историческом и нынешнем виде. С итальянского сапога она начала одеваться, образовываться в это легкое, изрезанное морями, странами и нациями тело, какое мы и созерцаем на карте, девясь прихотливости, сложности, хитроумию уже одного ее географического рисунка.
Синявский об Италии. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
«Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Андрей Синявский. Пользуясь записями из нашего звукового архива, мы можем показать Андрея Донатовича в жанровом разнообразии. Следующая запись была сделана 13 сентября 1975 года в Женеве в перерыве между заседаниями Международной конференции деятелей культуры. Необычность пленки в том, что интервью у Андрея Синявского берет Александр Галич. Простим двум литературным метрам плоховатое качество звука. Импровизация все-таки.
Дорогой Андрей Донатович, сегодня я выступаю в чрезвычайно для меня непривычной роли. Выступаю впервые в роли интервьюера. И вот я хотел... Нет, знаете что? В общем, я не буду вести столь официальную беседу, а будем разговаривать, как мы всегда разговариваем. Понимаешь, Андрей? В общем, я действительно сегодня впервые выступаю в роли интервьюера. Так как всякое интервью – это немножко вроде одноактной сценки, в которой участвуют двое, то я, значит, так сказать, тогда опишу ремарку. Действие происходит в Женеве, в гостинице. Где-то тут рядом Женевское озеро, но его из окна не видно. И вот мы сидим с Андреем. Сидим и разговариваем. Скажи, ты очень волновался?
Нет, я не очень волновался, поскольку текст доклада был написан. И я только не знал, как аудитория воспримет подобный материал, который я излагал. Но оказалось, что корм в коня в данном случае.
Аудитория воспринимала твой доклад замечательно. Скажи, а вообще, что, вот как твое ощущение? Ведь вот уже 25 раз собирались люди со всех стран мира и говорили, казалось бы, на абстрактные темы.
Ну, я не знаю, то, что мне известно вот об этих международных встречах. Мне кажется, это интересно и полезно. Я, конечно, не могу со всей конкретностью и знанием дела об этом судить. Эти темы действительно звучат несколько абстрактно. Ну, раньше темы были, там, скажем, дух Европы, там, скажем, или что-нибудь там, проблемы нового искусства, такие широкие темы. В этом году тема еще более звучала абстрактно. Общение и одиночество. Тут весь интерес в том, что съезжаются ученые, писатели разных стран, причем стараются подобрать докладчиков так с какими-то оригинальными идеями. В прошлом, безусловно, были, может быть, даже более успешные, чем теперь вот подобные встречи. Просто силы были больше. Ну, тут был Мариак, например, Бернанос, из русских Бердяев. Кажется, Оренбург как-то участвовал. Ну и когда такие люди сходятся, то получается интересно, конечно. И тема, так сказать, поворачивается, ну, скажем, нынешняя тема, вот это общение и одиночество, под разными углами у разных докладчиков. Один, скажем, говорит с какой-то психологической, что ли, стороны, или социально-психологической. Вот один докладчик говорил о том, что, с одной стороны, в нынешнем мире невероятно увеличиваются коммуникации, о которых вообще раньше и мечтать было невозможно. Ну, даже незачем перечислять все эти нынешние коммуникации. Вместе с тем, с увеличением коммуникации, как ни странно, как ни парадоксально, возрастает отъединенность людей в каком-то другом смысле, возрастает человеческое одиночество, и ставится вопрос, как это преодолеть или попытаться преодолеть. А другой, скажем, докладчик говорил о языке, причем особом языке, внутреннем языке, который он различал от внешнего языка нашего, так сказать, что ли, повседневного общения. Ну, а я, поскольку я не очень люблю такие абстрактные темы, что я могу высказать вообще на тему одиночества и вообще человеческого общения, ну, достаточно тривиальные, вероятно, идеи я могу высказать. Поэтому я решил перейти на такую очень конкретную и лично мне знакомую лагерную почву и поговорить о формах, крайних формах общения в условиях крайнего одиночества, то есть в условиях тюремного и лагерного заключения.
Знаешь, я почему-то невольно, когда вчера тебя слушал, это было удивительное какое-то ощущение. Я смотрел на этих швейцарцев, благополучных и хорошо одетых, хорошо вымытых. И мне было интересно, как они воспримут вот твой мир. Скажи, вот тебя переводили, и я понимаю, что как, у тебя не было, вероятно, такого тесного чувства общения с аудиторией, но все-таки возникало в какие-то минуты? Мне кажется, что возникало, вот даже по интонации твоей.
Да, ну я смотрел на лица, потом все-таки материал достаточно временами острый именно совсем не в политическом смысле, а в психологическом отношении некоторые. Ну, действительно, неожиданные для западного человека факты или повороты человеческой психики. Слушали очень хорошо. Правда, некоторые, видимо, так сказать, переживают, прикрывали глаза рукой, в общем, так сказать, погружались в такую мрачную задумчивость. Но все-таки, поскольку я кончил оптимистически, то как-то вот этот низкий материал, он, так сказать, мне и хотелось начать снизу и, так сказать, вести куда-то выше.
Нет, в этом как раз, я не знаю, это такой уж очень такой удивительный твой доклад, вот со всем этим, так сказать, умением показать фантастику реальности и, в общем, идти снизу вверх на какую-то, так сказать, удивительную, патетическую, прекрасную ноту.
Беседу с Андреем Синявским вел и записал Александр Галич. Женева, 13 сентября 1975 года. Отношение писателя к тому, что происходит в России. 95-й год. Вопросы задает Дмитрий Савицкий.
Не кажется ли вам иногда, что вот то, что происходит нынче в России, не кажется ли вам, что в итоге исчезнувшая власть, она странным образом победила, что есть некий триумф, потому что и писатели, и художники, и простые люди, они платят и, видимо, еще долго будут расплачиваться вот за это прошлое, что, может быть, еще целое поколение или два уйдут на то, чтобы залечить раны. То есть, что даже если эта власть официально как бы не существует, она еще будет давить и давить, давить и на культуру, и на писателя. Ведь, как вы знаете, у нас почти нет свободных сюжетов. Мы почти все пишем о том, что было, о наших ранах, болячках. Вот что вы могли бы об этом сказать?
Да, я думаю, что люди мало изменились. Вот я даже так думаю, мир очень изменился, ну и Россия очень изменилась, ну, в политическом отношении, в географическом смысле. А люди изменились очень мало. И нынешние демократы очень часто – это бывшие коммунисты. Я не в осудительном смысле это слово произношу, но в психологическом. Я сам себя считаю в значительной мере советским человеком. Это некое клеймо, и поэтому нам так трудно выкарабкаться из прошедшей эпохи.
А как вы думаете, как пойдут дальше, будут развиваться события, какие возможные перемены в России? Вот вы уезжаете сейчас в Россию.
Нужно сказать, я в Россию, сейчас я езжу примерно два раза в год, и у меня довольно печальное ощущение от нынешней ситуации в России, тем более я, сказать, опять вступил в конфликт по политическим вопросам, хотя совсем я не считаю себя политическим деятелем. Ну, в частности, я разошелся с новой властью по части стрельбы по Белому дому. Для меня это ужас. Стрельба по Белому дому не потому, что я сторонник Белого дома, а потому что стрелять из пушек в городе по собственному парламенту, который тебя выбрал президентом, а ты взял власть и начинаешь стрелять из пушек, для меня это залог новой трагедии. Ну, это как расстрел 9 января 5 года, откуда революция пошла. Только что демократы взяли власть и начали стрелять из пушек по собственному парламенту, ну, для меня это ужас. А потом Чечня. А Чечня для меня продолжение той же стрельбы. А потом взяли и разбомбили город. Ведь разбомбить Грозный, но это все равно, что... Ну, хорошо, там, предположим, какие-то там бандиты есть. Ну, вот в Ирландии есть бандиты, но Англия почему-то не бомбит ирландские города. А мы, Россия, взяли и разбомбили несчастную Чечню. А у Чечни же, господи, старые обиды. Завоевание в 19 веке. Потом сталинские депортации. И, значит, демократическая Россия с чего начала? С того, что разбомбила их город. Значит, это залог новых национальных конфликтов. И, то есть мы никак не выберемся из сталинского ада.
Ваша эта точка зрения, она приводит к каким-то конфликтам реальным, когда вы приезжаете в Россию?
Да, я рассорился с многими друзьями. Причем тут нет никакой закономерности. Я пытаюсь все время уловить, почему часть моих друзей, причем которые думают так же, как я, например, говорят, что вот правильно надо было стрелять в Белый дом, а вот Чечня неправильная, а другие, Чечня правильно, надо их до конца бить. Вот этой логики я не понимаю, как будто вообще мало мы вообще стреляли.
Запись 95-го года. Мифы и репутации на волнах свободы. Одно из наиболее ярких выступлений на вторых чтениях, посвященных наследию Синявского, которые только что прошли в Москве, речь Дмитрия Быкова. Ее записала находившаяся в зале Елена Фанайлова.
Мне кажется, что русский национализм в его почвенном изводе на протяжении последних 200 лет, к сожалению, являлся проектом по своей природе антикультурным. И в некотором смысле контркультурным, хотя это слово сегодня имеет не совсем тот смысл. Он контркультурный как раз в том смысле, который вкладывает в это знаменитый контркультурный пропутинский сайт Litprom.ru. Русское почвенничество – это проект антикультурного реванша, для которого изначально подозрительны любые проявления образованности, милосердия, цивилизованности и собственного личного мнения, да? То есть какого-никакого персонализма. В наиболее мягких, таких и сравнительно изысканных выражениях антикультурность этого проекта явлена в блистательной, на мой взгляд, статье Александра Солженицына «Образованщина», в которой как раз раскрыты основные приметы почвенного дискурса 70-х годов или дискурса. Да, доказано довольно наглядно, что увеличение числа образованных людей в стране ведет к ее нравственной и культурной деградации, что само по себе является, конечно, абсурдом. Дело в том, что ориентация на архаику всегда была приметой любой почвеннической тенденции. Дело в том, что архаика всегда служит как бы реабилитацией почвенничества, его бэкграундом, доказательством того, ну, как, собственно, мы знаем из геополитики и конспирологии Дугина, что в прошлые времена жили титаны, и главной чертой их титанизма была способность убивать, не рассуждая. Вот, собственно говоря, против этого национализма восстал Андрей Синявский, отстаивая права того населения России, которое не укладывается ни в западную, ни в почвенную парадигму. Дело в том, что, на мой взгляд, если когда-нибудь у народа дойдут руки до формирования собственного национального проекта, а мне кажется, к этому сейчас уже близко, главной чертой этого проекта будет независимость. Своего рода такая принципиальная отдельность от всех существующих трендов, потому что все они так или иначе ведут к деградации и гибели. Мы видим, что либеральная цивилизация рано или поздно приводит к деградации довольно быстрой. Видим, что консервативный спор славян между собой рано или поздно приводит к выяснению отношений, кто национальнее, а следовательно, кто хуже. Поэтому русские националисты никогда между собой не договорятся. И мы напрасно боимся их мести, они никак не могут определить, кто из них настоящий, кто из них самый отвратительный. Настоящая русская культура, пушкинская культура, а это имя, конечно, для Синявского определяющее, всегда развивалась в стороне от этих двух самоубийственных тенденций, предлагая нечто третье, или, если угодно, нечто синтетическое. И, конечно, идея креста для Синявского столь близкая, она и есть отказ от противопоставления двух взаимообусловленных крайностей, а именно закона и морали. Одно без другого не мысли. На мой взгляд, эта глубоко христианская позиция впервые была сформулирована довольно ясно в «Мыслях врасплох», в которых обозначена и главная добродетель русского народа, народа абсолютно христианского по своей сути, абсолютное бесстрашие перед лицом смерти. Собственно говоря, еще у Пастернака в повести мы находим эту мысль. Здесь острее всего пахло сигнальной остротой христианства, говорит он о комнате проститутки, которая буквально, значит, при герое мочится в подставленный здесь же жестяной таз. Это очень странная ассоциация с сигнальной остротой христианства. Но, тем не менее, предельность всех чувств и предельная их обостренность, готовность к смерти, отсутствие брезгливости перед реальностью и готовность ее преобразовывать – все это, безусловно, очень существенные черты русской христианской парадигмы. И вот именно это бесстрашие перед жизнью и именно эту готовность к смерти Синявский увидел в Розанове и, думаю, от него подзарядился. Может быть, в известном смысле ему не была близка в Розанове некоторая апология семейственности, апология вещей, апология уюта. Но, во всяком случае, ему нравилось радикальное бесстрашие розановской позиции. И вот это, безусловно, очень русская черта. Любимой поговоркой Синявского было, как мы знаем, писателю и умереть полезно. И любимым, естественно, любимой цитатой его собственной из «Мыслей врасплох» был вот этот замечательный абзац – про девочку, которая в 4 года раз-два пошла помирать, а вы смеете бояться и отсиживаться в окопах. Вот это замечательное, веселое, азартное отношение к смерти, очень русское, безусловно, очень радостное, да, которое еще в рассказе «В цирке» проявилось, когда герой, всю жизнь мечтая сделать сальто-мортале, умудрился сделать его только в момент смерти, когда упал простреленной головой вперед. Вот это как раз замечательное такое представление о смерти как о предельном осуществлении своих возможностей. Вот в этом смысле как раз русский проект, он и нашел в Синявском свое предельное выражение, потому что, во-первых, это проект очень идеологически независимый, а во-вторых, очень отважный, готовый всегда к каким-то предельным формулировкам. Я абсолютно убежден, что когда действительно придет время формирования русской национальной идентичности, которая сегодня совершенно утоплена и мало кого интересует, тексты Синявского будут востребованы более чем когда-либо. Потому что русская национальная утопия, безусловно, явлена, во-первых, в «Любимой», в городе, который держится на любви, а не на законе, в городе, который создан воображением художника, да, пусть даже художника самодеятельного и не очень умного. Да. И, во-вторых, безусловно, на текстах, которые он писал во второй половине жизни, уже в эмигрантские времена, и прежде всего на «Иване Дураке». Потому что как раз «Иван Дурак» показывает глубоко эстетическую природу русской души. По большому счету, русскую душу ничто не интересует, кроме эстетики. Той самой эстетики, которая так ненавистна защитникам русского народа. Именно из этого эстетического чутья Синявский выводит и любимую им тягу русского человека к воровству, поскольку вор для него всегда прежде всего артист, лавкач, карманник и предмет зависти. Не случайно герой рассказа «В цирке» ассоциируется с жонглером и ощущает себя художником. Вспомним восхитительное описание того момента, когда он извлекает бумажник у толстяка. Не будем забывать и о том, что для Синявского русский человек есть прежде всего поэт, поэт по преимуществу, и когда в него вселяется русский национальный дух, он прежде всего начинает говорить стихами и произносит оду «Болту 8/12» из романа «Кошкин дом». Потому что любой процесс, в том числе процесс труда, не имеет для него никакой цены, если он не апоэтизирован. Как мы понимаем, это очень резко расходится с почвенными представлениями о народе, который выше всего ценит все мучительное и отвратительное, но зато глубоко совпадает с представлениями таких кандовых и правильных русских националистов, как, например, Шукшин, чьи герои всегда ценят прежде всего поэзию труда и никогда его прагматику или его садический смысл. Да, вспомним рассказ «Мастер» и так далее. Вот. Ну и завершая это прекрасное выступление, прекрасное, прежде всего, своей краткостью, хотел бы я заметить, что выдающаяся и наиболее, может быть, радостная черта поэтики Синявского всегда почему-то казалась его гонителем цинизмом. Да? Синявского очень часто упрекали в цинизме, и это очень смешно. Потому что, на самом деле, вот сколько я могу вспомнить из своего личного читательского опыта, последний раз мне случилось плакать над текстом, когда я читал «Спокойной ночи» и дошел до слов. Когда, помните, там через сотню лет выкопают меня из могилы и спросят кто-то, а я прошелестю: «Пи-пи-писатель, дайте мне ручку, я вам что-нибудь напишу». Вот этот замечательный, удивительный кусок, который как раз доказывает одну из самых главных и прелестных черт поэтики Синявского, то, что кажется цинизмом, глубочайшее презрение к любым обстоятельствам, таким даже как смерть и время, и осознание их полной ничтожности по сравнению с искусством. Как ни странно, именно в этой отваге и заключен высший нравственный смысл искусства. И именно в этом заключено его милосердие. Когда-то Синявский в интервью мне говорил, что наиболее достоверна именно эстетика, потому что этика может вилять, этика придумывает самооправдание, а эстетика всегда скажет, что приватизация – это некрасиво, потому что нищая старуха отвратительна. Отвратительно прежде всего эстетически, и это очень страшно. Эстетика – это то, что нас не подведет никогда. Кому-то это, может быть, кажется цинизмом, но мне это кажется как раз высшей добродетелью, хотя бы уже потому, что прожить такую эстетически красивую и эстетически законченную жизнь, какую прожил Андрей Донатович, уже есть само по себе великое этическое деяние. И все мы должны делать так же.
Выступление Дмитрия Быкова на вторых синявских чтениях в Москве. Наследие Андрея Донатовича до сих пор вызывает бурные споры. Вот и Петр Вайль решительно не согласился с рассуждениями Быкова.
Поскольку я не только читал сочинение Синявского «Терца», но и довольно хорошо был знаком с Андреем Донатовичем, бывал у него часто в гостях Фонтенелло-Росс, и Андрей Донатович с Марией Васильевной часто гостили у нас в Нью-Йорке. В общем, общались, и думаю, что я немножко знаю его. Уверен, что он просто в ужас бы пришел от яркого и, как всегда, талантливого выступления Дмитрия Быкова. То есть во второй части Быков говорит, по-моему, все правильно, что касается предпочтения Синявским эстетики во всех проявлениях человеческой мысли. Но перед этим-то он успел сказать и о том, что Синявский каким-то образом реабилитировал христианство Розанова, о том, что он как-то оправдал правильный русский национализм. Сюда же как-то подстегивается и деградация либерализма. Ну, все это никоим образом не соответствует образу мыслей Андрея Синявского. Конечно же, он никак не собирался и не думал оправдывать христианство Розанова, в первую очередь потому, что сам относился к любым религиям с большим критицизмом, да, с большим скепсисом, как, впрочем, и Розанов. И у Розанова не усмотреть ни антихристианство, ни христианство. Он на каждой странице противоречил сам себе. И вот в этом противоречии, в этой поразительной свободе, которая Розанов так выделяется во всей нашей русской литературе, Синявский старался следовать Розанову. Это был его не то что кумир. Кумиров у него, я думаю, не было вообще, может быть, кроме Пушкина и Гоголя. Но это был его стилистический ориентир. Вот это полная розановская раскованная свобода. И если есть второй человек такой после Розанова, то это, конечно, Синявский. Конечно, для него не было никаких задач, ни реабилитации чего-то, ни утверждения чего-то. Конечно же, это был непредвзятый, прямой, без экрана взгляд на все, что угодно. Вот главное наследие Синявского. Не даже сами его книги, хотя «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя», без этого не существует ни пушкинистика, ни гоголеведения. Но сам принцип вот этого самого лишения хрестоматийного глянца пресловутого, это у нас сумел только один Синявский. Поскольку Россия вообще страна, тяготеющая к монотеизму в общественной жизни, в политической жизни, то есть, попросту говоря, к авторитарности и диктатуре, а главный авторитет во всей российской общественной жизни – это не какой-нибудь там Николай I, не какой-нибудь Путин, а, конечно же, Пушкин. Так вот, даже на него Синявский осмелился взглянуть непредвзято, чего ему не простили. Причем ему не простили в трех Россиях. Это надо осознать. Его прокляла советская Россия, не дав, естественно, печатать и посадив в тюрьму. Его прокляла эмигрантская Россия. Я своими глазами видел в Нью-Йорке перед Колумбийским университетом демонстрацию, когда там выступал Андрей Донатович, с плакатами «Синявский второй Дантес». И, наконец, его прокляла новая Россия, тоже обрушившись на него, когда в «Новой России» были напечатаны те же самые «Прогулки с Пушкиным». Он говорил, у него есть выдающийся пассаж, цитирую, естественно, не точно, по памяти, но он говорил: «Я враг не кому-то, не почему-то, я враг вообще». То есть он сам по себе. Вот его позиция, вызывающая просто трепет и восхищение перед такой отчаянной отвагой, он действительно не боялся ничего. Ни советских властей, посадивших его в тюрьму, ни эмигрантских этих самых кумиров, которые его осудили, ни новых российских людей, которые тоже отбросили его в сторону. Он, слава тебе, Господи, существует сам по себе. И вот это урок самостояния, равного которого в 20 веке, вот после того же Василия Розанова, я думаю, просто не существует.
Дмитрию Быкову возражал Петр Вайль. И в завершении программы еще один самый короткий отрывок из беседы Андрея Синявского с нашим парижским корреспондентом Дмитрием Савицким. Весна 95-го.
Мне всегда казалось, что наше российское ерничество и хохмачество не позволяет нам действовать. Наши помыслы, все наши реакции размениваются на нашу совершенно замечательную возможность и талант хохмить, шутить, создавать совершенно невероятные гротески и в черном юморе, и в бытовом юморе. Это вас, наверное, лично тоже касается во многой степени, потому что у вас чувство сатиры, чувство юмора и чувство черного юмора тоже сильно развито. Не считаете ли вы, что мы в целом потеряли массу времени и массу энергии, вышучивая идиотизм нашей жизни, вместо того, чтобы действовать как-то примитивно, быть может, просто?
Дело в том, что я боюсь боюсь действия, потому что наши действия очень часто сводятся к стрельбе. И я предпочитаю шутить, а не стрелять.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную наследию Андрея Синявского. Участие принимали Мария Розанова, Игорь Померанцев, Петр Вайль. Звучали голоса Александра Галича, Дмитрия Савицкого, Дмитрия Быкова и самого создателя Абрама Терца. Режиссер Илья Бубчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Это была программа 2008 года, которую мы повторили сегодня по случаю 50-летия ареста Андрея Синявского 8 сентября 1965 года.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.